Итак, мы продолжаем познавать славу Всевышнего в лице Иешуа Машиаха. И сегодня мы вкушаем духовную пищу и духовное питье, текущее через недельные главы Матот Масей, из последующего духовного камня, который есть Амашиах. Сегодня мы заканчиваем чтение 4 книги Торы, которая называется Бе-Мидбар, в пустыне. И как обычно, по окончании прочтения очередной книги Торы, весь Израиль произносит слова «Хазак, Хазак, Ванит, Хазек», что значит «укрепляйся, укрепляйся, и пусть мы будем укреплены». Другими словами, главная цель всех книг Торы – сделать духовно крепким каждого в народе Всевышнего. И как всегда, при изучении очередной недельной главы у нас главный вопрос – чему же Всевышний хочет научить нас сегодня через недельные главы Матот и Масей? Обычно эти главы читаются в три горьких недели между постами 17-го Тамуза и 9-го Ава. Таким образом, мы сейчас находимся в очень узком месте между идолопоклонством 17-го Тамуза и отказом входить в обетованную землю – это 9-го Ава. Это такая духовная характеристика времени, через которое мы сейчас проходим. И мудрецы Торы говорят, что в это время, которое они называют временем межтеснин, очень важно удержать себя от всякого недовольства, от всякого осуждения, от всяких обид, разборок, претензий, от всякого выяснения отношений. И это относится к взаимоотношениям в семье, между мужем и женой, между женой и мужем, во взаимоотношениях между родителями и детьми. И это особенно важно, потому что будут проверять нас на это. Так и это важно во взаимоотношениях между братьями и сестрами и в обществе, где мы находимся. Таким образом, это время, когда наши души должны повергнуться в прах перед всеми, простить всех, кто обидел нас, или досаждал нам, или согрешил против нас, нанеся ущерб телу или имуществу нашему, либо доброму имени нашему. Всему, что есть у нас, по принуждению или по своей воле, вольно или невольно, словом или делом, простить всех, и да не будет никто наказан из-за нас. Именно так молится благочестивый еврей каждый вечер в молитве перед сном. Другими словами, это время между теснин для нас должно быть временем полного покоя и доверия Всевышнему, невзирая на то, что будет происходить и в нас, и вокруг нас. Во всем доверие Всевышнему. И понятное дело, как об этом написано в 8 главе книги Дворим, именно в это время нас будет проверять, насколько мы уже сильны духовно. Если мы сохраним шалом Всевышнего и доверие Ему, то значит, мы можем переходить на новый уровень силы и славы. И, как я уже говорил ранее, очень важно всегда иметь перед глазами свои полшекеля, которые мы положили в основание обители Всевышнего, которая устраивается у нас во имени Иешуа Машиаха. На уроке Торы на прошедшей неделе мы подробно разбирали главу Матот, поэтому сегодня мы остановимся на недельной главе Масей. Масей означает отшествие, снятие лагеря, и в нашем случае можно сказать, что речь идет о переходах. Как мы помним, все переходы были под водительством Духа Всевышнего, облака. И такое название у недельной главы именно потому, что она начинается с перечисления переходов сынов Израиля из Египта до обетованной земли. Много разных событий произошло в жизни сынов Израиля на этих переходах. И когда народ выходил из Египта в обетованную землю, то никто из них не мог и подумать в то время, что этот путь затянется на целых 40 лет. Причем 38 лет из этих 40 Тора вообще пропускает, как будто их и не было, поскольку это было время хождения вокруг горы Сеир. И по сути получается, что Тора описывает нам события первых примерно полутора лет по выходе из Египта, и потом пропускает 38 лет и начинает говорить нам о событиях 40-го года. Хотя при исчислении переходов за все эти 40 лет все переходы, которые относятся к этим 38 годам блуждания вокруг Сира, Тора тоже перечисляет. И это хорошее свидетельство для нас, которое говорит о том, что даже когда его народ ходил вокруг Сира, он оставался народом Всевышнего. Несмотря на то, что одни носили скинию Молоха, а другие – истинную скинию. Если посмотреть общим планом на эти переходы, то можно сказать, что когда народ выходил из Египта, то все вышедшие имели способность личного общения со Всевышним. Но это было совсем недолго. После заключения завета от горы Синайской, который, по словам апостола Павла в послании Галатам, рождает в рабство, эта способность личного общения со Всевышним осталась только у Моше. И как Всевышний сам свидетельствует в 12 главе книги Бамидбар, Моше видит образ Всевышнего, и общение Всевышнего с Моше и Моше со Всевышним происходит из уст в уста. И то, что значит видеть образ Всевышнего, это понятно, потому что образ Всевышнего есть Сын Всевышнего о Машех. А вот каким образом происходило это общение Моше из уст в уста, Тора нам об этом ничего не говорит. А это очень важный момент, и как раз именно сегодня это важная тема для нас, поскольку мы будем говорить о личных взаимоотношениях со Всевышним каждого вышедшего из Египта. То есть пока народ не отказался от общения со Всевышним, они имели эту способность. Но когда заключался завет у горы Синайской, они отказались от этого личного общения, поскольку испугались, никто не хотел умирать для себя. И вместе с этим потеряли эту способность иметь личное общение со Всевышним, и эта способность осталась только у Моше. В итоге суть всех этих 40 лет странствования хорошо сформулировал Стефан. Книга Деяний, 7 глава, 38 стих и дальше. Это тот, речь идет о Моше, который был в собрании в пустыне с ангелом, говорившим ему на горе Синай, и с отцами нашими, и который принял живые слова, чтобы передать нам, которым отцы наши не хотели быть послушными, но отринули его и обратились сердцами своими к Египту, сказав Аарону: «Сделай нам богов, которые предшествовали бы нам, ибо с Моше, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что случилось». И сделали в те дни тельца, и принесли жертву идолу, и веселились перед делом рук своих. Бог же отвратился и оставил их служить воинству небесному, как написано в книге пророков: «Дом Израилев, приносили ли вы мне заколания и жертвы в продолжение 40 лет в пустыне? Вы приняли скинию Молохову и звезду Бога вашего Ремфана, изображение, которое вы сделали, чтобы поклоняться им, и я переселю вас далее Вавилона. Скиния свидетельства была у отцов наших в пустыне, как повелел говоривший Моше сделать ее по образу им виденным». Апостол Павел говорит нам о том, что все, что происходило с отцами, все, что описано в Торе, это образы для нас, достигших последних веков. И если попробовать расшифровать эти образы, то получается, что мы и есть то поколение, которое сейчас стоит на входе в обетованную землю. А вот служение Иешуа в свой первый приход, путь первоапостольской общины в первом веке, служение апостола Павла, описано в книге Деяний, это и будет этим началом странствования вышедших из рабства греху через веру в Иешуа Амашех. А вот то, что происходит с церковью из язычников в IV веке, когда она уже отвергла от себя веру иудеев, хотя это началось уже в первом веке с приходом Игнатия Антиохийского, первого антииудея, который возглавил общину в Антиохии по отшествию апостола Павла. По сути, это и было начало того времени, когда народ отказался входить в обетованную землю, суть начала времени странствования вокруг горы Сиира, о котором Тора вообще ничего не говорит. Таким образом, получается, что мы и есть это поколение 40-го года, которое должно войти в обетованную землю. И поэтому для нас так важно сейчас вернуться к корням нашей веры, к тому вероучению, которое было у учеников Иешуа Машеха в первоапостольской общине в первом веке нашей эры. Этот процесс возвращения к корням нашей веры и будет нашим уходом от горы Сиир И в этом суть нашего выхода из Вавилонской блудницы. И как было сказано в начале, когда народ вышел из Египта, и до тех пор, пока не был заключен завет от горы Синайской, все вышедшие из Египта имели возможность личного общения со Всевышним. И суть этого общения имеет две составляющих, я хочу подчеркнуть. Первая составляющая – это когда Руах Акодыш говорит нам, и мы слышим и понимаем, что он нам говорит. Иешуа в Евангелии от Иоанна 3 главе Никодима об этом говорит в 8 стихе. Дух, то есть Руах Акодыш, дышит, где хочет, а голос его слышишь и не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от Духа. И с этим ни у кого вопросов нет. Все понятно. Но есть еще вторая составляющая вот этого личного общения со Всевышним. Это когда человек своим духом говорит со Всевышним. То есть, когда есть двое и есть общение между ними, то это не односторонняя связь. Это есть разговор из уст в уста, когда Всевышний говорит с человеком и когда человек говорит с Всевышним. А поскольку Всевышний Дух, у него нет человеческого рта, то это общение происходит как раз через общение Духа человека с Духом Всевышнего. Вопрос, как это происходит? И это та вторая составляющая, которая очень важна для нашего духовного роста. И вот здесь следует дать разъяснение. И поводом для разговора на эту тему стало письмо, которое я получил. Брат пишет. Есть вопрос, который надо решать. Речь идет о говорении на языках. Все эти годы я не придавал особого внимания этому вопросу. А этот раз в группе предложили рассмотреть этот дар в свете Торы. Эти встречи и глава Пинхас привели меня к пониманию того, что этот дар в том виде, в котором он практикуется сегодня, является подделкой истинного пророческого дара говорения на иностранных языках. В проповеди Хукат Балак на 33-й минуте вы очень категорично сказали о том, что этот дар есть истина. Для меня это не блуждание вокруг горы христианских споров, а буквально учение, перенесенное из Вавилонской блудницы в обетованную землю. Этого нет у Маше, у пророков, у мудрецов Торы. Этого нет у Иешуа Машеха, у апостолов. Павел говорит о владении многими иностранными языками, как в книге Деяний 2 главе. Этот «дар» в кавычках появился в христианской среде в 19 столетии, а до этого и по сей день практиковался в язычестве. Хотел бы что-то услышать от вас, брат Александр, когда будет возможность. Шалом. Ну вот такое письмо. Так вот, в отношении дара говорения на иных языках. Брат утверждает, что дар говорения на иных языках по апостолу Павлу – это дар владения многими иностранными языками, как об этом написано в книге Деяний 2 главе. А то, что мы слышим сегодня, имеется в виду несвязанные звуки, которые выходят из уст человека, когда он говорит духом, это является подделкой истинного пророческого дара говорения на иностранных языках. Я цитирую брата. Если сказать по-простому, брат утверждает, что дар говорения на иных языках по апостолу Павлу – это дар владения многими иностранными языками, а все остальное – подделка. Мысль проста и понятна. Поэтому давайте начнем именно со второй главы книги Деяний. Посмотрим, что же там произошло. Книга Деяний, вторая глава, прочитаю с 1 по 18 стих, ну, чтобы увидеть всю картину, а потом будем как бы по абзацам расшифровывать для понимания и расставлять акценты. Написано, при наступлении дня Пятидесятницы, то есть праздника Шавуот, это 50-й день с дня Вознесения первого снопа, то есть со дня, когда Иешуа воскрес, рано утром в первый день недели на рассвете. Все они единодушно были вместе, то есть позади 7 недель счета Амера. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. и исполнили все Духа Святого, Руаха Кодыш. Когда я говорю Руаха Кодыш, то вы должны понимать, что речь идет о Духе, о Машеха, в котором пребывает Дух Всевышнего. И начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные, из всякого народа под небесами. Когда сделался этот шум, собрался народ, пришел в смятение, ибо каждый слышал их, говорящих его наречие. И все изумлялись и дивились, говоря между собою: «Сии говорящие не все ли галилеяне? Как же мы слышим каждый собственно наречие, в котором родились? Парфяне и медяне, и эламиты, и жители Месопотамии, иудеи и Каппадокии, Понта и Асии, Фригии и Памфилии, Египта и частей Ливии, прилежащих к Кирене, и пришедшие из Рима, иудеи и прозелиты, кретяне и аравитяне, слышим их нашими языками, говорящих о великих делах Божьих». И изумляли все, недоумевая, говорили друг другу: «Что это значит?» А иные, насмехаясь, говорили: «Они напились сладкого вина». Петр же, став с одиннадцатью, возвысил голос свой и возгласил им: «Мужи иудейские, все живущие в Иерусалиме, сие да будет вам известно, и внимайте словам моим. Они не пьяны, как вы думаете, ибо теперь третий час дня, то есть 12 часов дня по-светскому. Но это есть предреченное пророком Иоилем: и будет в последние дни, говорит Всевышний, и залью от Духа моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши. Юноши ваши будут видения, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут, и на рабов моих, и на рабынь моих в те дни, и залью от Духа моего, и будут пророчествовать». Я подчеркиваю слово «будут пророчествовать». Давайте теперь выделим основные моменты произошедшего. Первый момент. Ученики находятся в Иерусалиме на праздник Шавуот. Вопрос: почему? Потому что чуть раньше Иешуа сказал им, книга Деяния, 1 глава, 4 стих: «И собрав их, он повелел им: не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от меня. Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым». Посему они, сойдясь, спрашивали его, говоря: «Не в сие ли время, Господин, восстановляешь ты царство Израилю?» Он же сказал им: «Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в свою власть. Но вы примете силу, когда сойдет на вас Руах Акодыш, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и по всей Иудее и Самарии, даже до края земли». Таким образом, ученики на праздник Шавуот должны получить силу, как говорит об этом Иешуа. И это произойдет, когда сойдет на них Руах Акодыш. А для чего же нужна будет им эта сила? Для того, чтобы они могли быть свидетелями Иешуа от Иерусалима и до края земли. Как это происходит? Деяния, 2 глава, 3-4 стих, написано: «И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнили все Руах Акодыш, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать». Разделяющиеся языки, как бы огненные, почили на каждом из них. Суть этих огненных языков – это слава Всевышнего. Помните, как было на горе Хариф с Моше? Слава Всевышнего для сынов Израиля была как огонь поедающий, а Моше вошел в этот огонь. И потом, когда была построена скиния в пустыне, по тому образу, который Всевышний показал Моше, мы тоже помним, как слава Всевышнего наполнила эту скинию. Так вот, то же самое мы видим сейчас и здесь, только эта скиния уже из учеников Иешуа Машеха. И вот разделяющие языки, как бы огненные, которые почили на каждом из учеников Иешуа Машеха, это и была слава Всевышнего, суть Дух Амашеха, которая почила на учениках, наполнила их внутренние скинии, и они получили силу свидетельствовать. И вот после того, как учеников наполнила слава Всевышнего, они начали свидетельствовать о великих делах Всевышнего на языках тех мест, тех народов, откуда пришли иудеи и прозелиты в Иерусалим, на праздник Шивот. В Деяниях 2 главе, в 7 стихе и дальше написано: «Все изумлялись и дивились, говоря между собою, сии говорящие, не все ли галилеяне? Как же мы слышим каждый собственное наречие, в котором родились?» Вопрос: в чем суть этого знамения? Это знамение указывает на главную цель служения учеников Иешуа Машеха, суть которого – нести во все народы учение о свете Всевышнего, о великих делах Всевышнего. То есть вот это событие сошествия славы Всевышнего на учеников и способность, которую они получили говорить на языках других народов, говорит о той цели служения, которая поставлена перед апостолами. То есть речь идет уже о самом служении, о начале этого служения, к которому призваны ученики Иешуа Машеха. И также последние слова Иешуа в Евангелии от Матфея, 28 главе, тоже свидетельствуют об этой же цели служения, которой призваны ученики Иешуа. Я прочитаю в переводе Дэвида Стерна, чтобы вы видели, что все это об одном. То, что Иешуа говорит в первой главе послания Деяний, как мы читали: «Оставайтесь в Иерусалиме и ждите, когда получите силу, чтобы быть свидетелями». И вот то, что в Матфея 28 главе, то, что называется «великим поручением». Написано 18 стих: «Иешуа подошел и поговорил с ними, он сказал: „Вся власть на небе и на земле передана мне. Потому идите и делайте талмидим из людей во всех народах, погружая их в реальность Отца, Сына и Руаха Кодыша, уча их исполнять все, что я заповедал вам, и помните, я буду с вами всегда, да, даже до конца этого времени». И для того, чтобы идти во все народы, действительно, знание иностранных языков очень нужно. То есть то, что произошло на празднике Шивот в Иерусалиме, это помазание на служение, нести свет Торы всем народам для учеников Иешуа, для апостолов. И здесь следует отметить еще один очень важный момент произошедшего. Апостол Петр, говоря о произошедшем, объясняет это предреченным пророком Иоилем. Я еще раз прочитаю. Деяния 2 глава 16 стих и дальше. «Но это есть предреченное пророком Иоилем. И будет в последние дни, говорит Бог, и залью от духа моего на всякую плоть, и будут пророчествовать. Сыны ваши, дочери ваши, юноши ваши будут видеть видения, старцы ваши сновидениями вразумляемы будут, и на рабов моих, и на рабынь моих в те дни и залью от духа моего, и будут пророчествовать». Обратите внимание, главный акцент в произошедшем с учениками, то, как объясняет это апостол Петр, это пророческий дар, как написано: «И залью от духа моего, и будут пророчествовать». Таким образом, можно сделать вывод, что то, что произошло с учениками в Иерусалиме на праздник Шавуот, это получение силы, способность говорения на иностранных языках и дар пророчества – все это для служения всем народам. То есть это уже готовые воины Всевышнего для распространения его света, Торы, в этом мире. Хотя, как мы знаем, Руаха Кодыш, ученики Иешуа Машеха, получили ровно 7 недель назад в праздник Вознесения первого снопа. Иоанна, 20 глава, 21 стих, и дальше написано: «Иешуа же сказал им вторично: „Шалом вам! Как послал меня Отец, так и я посылаю вас“. Сказав это, дунул и говорит им: „Примите Руаха Кодыш. Кому простите грехи, тому простятся. На ком оставите, на том останутся“». Как вы понимаете, 7 недель счета Омера – это время приготовления хлеба нового урожая. А праздник Шавуот – это принесение первых начатков этого хлебного урожая. Другими словами, в учениках произошла огромная внутренняя духовная работа за эти 7 недель счета Омера, и это после 3,5 лет хождения с Иешуа. И эта работа не может происходить без личного общения со Всевышним, как вы понимаете. Я уже не говорю о том, что 4-й год все плоды нового дерева приносятся Всевышнему. Итак, то, что произошло в Иерусалиме с учениками, то, о чем мы читаем во 2 главе книги Деяний. Это итог их подготовки к самостоятельному служению, на которое призвал их Иешуа. И как мы видим, одним из важных элементов этого служения является пророческий дар. И вот это как раз определяющий момент того, что произошло с учениками в Шавуот в Иерусалиме. Говорение на иностранных языках и пророческий дар – это все необходимо для апостольского служения. Точка. А вот теперь давайте перейдем в 14 главу 1 послания к Коринфянам, чтобы увидеть разницу между даром говорения на иностранных языках, чтобы пророчествовать, и говорением на языках, как даре личного общения со Всевышним. Я еще раз подчеркиваю. Говорение на иностранных языках для пророчества, пророчествуем мы другим людям, и говорение на языках, как даре личного общения со Всевышним. Смотрите, как говорит апостол Павел в 1 Коринфянам 4 главе с 1 стиха. «Достигайте любви, ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать. Ибо кто говорит на незнакомом языке, хочу обратить ваше внимание». Вот здесь, в тексте, на греческом, нет слова «незнакомом». Написано просто «тот, кто говорит на языке», на греческом «глосса». И везде, в тексте 14 главы, если смотреть на греческом, где речь идет о незнакомом языке, речь идет просто о глосса. По Стронгу 11.2.0, что означает язык как орган тела или речь на речь. И если сравнить с тем, как в тексте на греческом написано об иных языках во второй главе книги Деяний, то там в тексте на греческом написано два слова. Этерос – глосс, где слово этерос означает другой, иной, различный, как написано, исполнились все Духа Святого и начали говорить на иных этерос языках глосса, как Дух давал им провещевать. И мы видим, что речь идет о способности говорить на иностранных языках. Так вот, если сравнить Деяния 2 главу 4 стих и 1 Коринфянам 14 главу 2 стих, то здесь идет речь о разных понятиях. В Деяния 2 главе речь идет об этеросглосса, различные языки, а в Коринфянах просто глосса, как язык на речи. То есть речь идет о разных понятиях. И главная разница их в том, что этеросглосса для пророчества, а просто глосса для личного общения Духа человека с Духом Всевышним. Давайте еще раз прочитаем с 1 стиха до 3 стиха, чтобы все это увидеть. Значит, 1 Коринфянам, 14 глава, с 1 стиха. «Достигайте любви, ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать. Ибо кто говорит на языке глосса, тот говорит не людям, а Всевышнему, потому что никто не понимает его, он тайны говорит духом». Вот здесь видите, что глосса – это разговор Духа человека с Духом Всевышнего, который тоже Дух. И это такой тайный разговор, этого никто понять не может. А кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещание и утешение. А вот пророчество – это уже мы видим, это не внутренний разговор со Всевышним, это уже внешнее, это уже назидание людей, которые вокруг тебя. И мы видим, как этот дар этерос глосса на праздник Шавуот излился духом о Машиаха через учеников пророчеством на языках для всех народов, живущих в этом мире. Дальше, в 4 стихе 1 послания к Коринфянам, апостол Павел продолжает подчеркивать эту разницу между пророчеством и глосса, то есть говорением на языке. Написано 1 Коринфянам, 14 глава, 4 стих. «Кто говорит...» Опять на незнакомом. В греческом тексте нет незнакомого. Кто говорит на языке, тот назидает себя. А кто пророчествует, тот назидает общину. Таким образом, апостол Павел снова подчеркивает, что глосса – это назидание самого себя, а пророчество – это уже служение общине, и это разные вещи. Помните, как апостол Петр во второй главе Деяний охарактеризовал то, что произошло с учениками. Деяния 2 глава, 16 стих и дальше. Но это есть предреченное пророком Иоилем, и будет в последние дни, говорит Всевышний, и залью от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать. Сыны ваши и дочери ваши, юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут, и на рабов моих, и на рабынь моих в те дни залью от Духа Моего, и будут пророчествовать. Пророчествовать – это уже уровень служения общине. А глосса – говорение на языках Духом. Это личное общение со Всевышним для назидания самого себя, и, как вы понимаете, это совершенно разные вещи. Дальше апостол Павел продолжает, 1 Коринфянам 14 глава 5 стих. «Желаю, чтобы вы все говорили языками». Вот здесь, видите, уже стоит просто глосса, без добавлений. Но лучше, чтобы вы пророчествовали. Почему лучше? Потому что это уже новый духовный уровень, это уже служение общине. Ибо пророчествующий превосходнее того, кто говорит языками. Разве он при том будет изъяснять, чтобы община получила назидание? То есть понятно, почему лучше пророчествовать. Но для того, чтобы пророчествовать, надо же духовно вырасти до этого уровня. А чтобы вырасти до духовного уровня, мы видим, ученики 3,5 года ходили с Иешуа. Потом еще 7 недель, 49 дней счета они проходили такую чистку, после того, как отреклись от своего господина. И вот мы видим, что в результате они ожидают, когда они получат силу, быть свидетелями. И это происходит. Таким образом, есть путь духовного роста. Когда сначала человек назидает себя, а потом выходит на уровень пророчества для служения общине. Так было и с апостолами. Вначале они получили духа, а через 7 недель счета мэра, после 3,5 лет хождения с Иешуа Машехом, получили силу. Стали пророчествовать на иностранных языках, как Дух давал им говорить. О том, что значит, как Дух давал им говорить, можно увидеть в учении Иешуа в Марка 13 главе 11 стих. Иешуа говорит, когда же поведут предавать вас, не заботьтесь наперед, что вам говорить, не обдумывайте. Но что дано будет вам в тот час, то и говорите, ибо не вы будете говорить, но Руах Акодыш. Вот здесь можно видеть, как Дух будет давать говорить человеку. То есть, когда время придет, Дух даст, что вам сказать. Дальше в 14 главе послания к Коринфянам апостол Павел продолжает объяснять разницу между говорением на языке Духом и пророчеством, когда в этом пророчестве участвует не только Дух, но и ум человека. 14 стих, 1 Коринфянам, 14 глава. Павел говорит, «Ибо когда я молюсь на...» Опять незнакомым в тексте греческом нету. «На языке, то хотя дух мой и молится, но ум мой остается без плода». Вот здесь очень важный момент. Обратите внимание, во время молитвы на языке духом, дух человека общается с духом Всевышнего, а ум полностью отключен. Вот это важный момент, чтобы увидеть разницу со способностью говорить на иностранном языке, чтобы пророчествовать, когда ум работает вместе с духом. И в конце апостол Павел как бы подводит итог. 14 глава, 15 стих. Что же делать? Стану молиться духом, стану молиться и умом. Буду петь духом, буду петь и умом. И вот здесь можно видеть позицию Павла. Он не отрицает молитву духом, которую он называет глосса. И опять подчеркивает, что ум при этом не участвует. Но также важно молиться и умом, в том числе и пророчествовать. И еще мы видим из этого текста, что молиться Духом можно не только для назидания самого себя, но еще и петь Духом Всевышнему. И здесь опять ум человека не принимает участия. Вот в послании Ефесянам 5 главе с 18 стиха написано, «Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом, назидая самих себя псалмами, словословиями» – это понятно, здесь ум участвует – «и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господа». Вот здесь вот можно увидеть, что духовное пение прославления Всевышнего идет из самой глубины человеческого сердца напрямую, минуя ум человека. Таким образом, глосса – молитва Духом. Во-первых, для личного общения с Духом Всевышнего и это нужно для назидания самого себя. Также мы видим, что есть еще один аспект молитвы духом – это прославление Всевышнего песнопениями духовными. Но есть еще один важный аспект молитвы духом – это ходатайственная молитва. В послании Римлянам 8 главе написано, что когда мы не знаем, о чем молиться, как должно, то тогда сам Дух Амашеха через нас молится перед Небесным Отцом и ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Я прочитаю Римлянам 8 глава 26 стих. Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, то есть ум наш не знает, о чем молиться, как должно. Но сам Дух, то есть Дух Амашеха, ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. И возникает вопрос, а как это молиться Всевышнему Духом Амашеха воздыханиями неизреченными за самих себя или за своих близких или за братьев и сестер? Приведу один пример. Человек просыпается среди ночи вдруг, и он чувствует, что дух его очень встревожен. Он чувствует какую-то опасность и каким-то образом понимает, что это относится к его сыну, который на следующий день со всей своей семьей, с маленьким ребенком, женой должны лететь самолетом из Америки в Европу в гости к родителям, и он чувствует какую-то опасность. А в чем, какая опасность? Он не понимает, он не знает. О чем молиться, как молиться, тоже не понимает. Просто в духе чувствует опасность, а еще спать хочется, глаза просто слипаются. А дух начинает молиться сам, каким-то непонятными воздыханиями, звуками, которые идут из глубины твоего сердца. И этот человек продолжает так молиться до тех пор, пока он начинает ощущать в своем духе, что опасность уходит. И когда он уже приходит в полный шалом в духе, вот тогда он уже умиротворенно засыпает. А на следующий день этот человек узнает, что у сына была задержка с оформлением документов. И именно благодаря этому ему пришлось переоформить билеты на другой рейс. И он благополучно прилетел, погостил у своих родителей и благополучно возвратился обратно. Думаю, что те из вас, кто говорит на иных языках, тоже могут привести подобный пример. Таким образом, подводя итог всему сказанному, можно видеть, что в первоапостольской общине присутствовал и дар говорения на иностранных языках – это разглосия. И это дар для назидания общины, чтобы пророчествовать всем народам. Но также существовал дар говорения на языках – глосса, который предназначен для общения человека с Духом Всевышнего в Йешуа Амашехе, для назидания самого себя в познании Амашеха, также для прославления Всевышнего духовным пением и еще для ходатайственных молитв, когда мы не знаем, о чем и как молиться, но в духе чувствуем тревогу. А в отношении того, есть ли это в Торе и пророках, ответ дает нам сам апостол Павел тут же в 14 главе 1 послания Коринфянам, 20 стих и дальше. «Братья, не будьте дети умом, на злое будьте младенцы, а по уму будьте совершеннолетние. В законе написано, иными языками это разглосос, и иными устами это расхаилос, будут говорить народу сему, но и тогда они послушают меня, говорит Привечный». Вот это слово «хаилос» – это губы, уста. Но Павел цитирует пророка Ишаягу, и поэтому нам просто посмотреть, как же на самом деле в оригинале, чтобы понять, что за аргумент приводит апостол Павел, пытаясь подтвердить, что в Торе и у пророков это есть. Вам только это надо увидеть. То есть есть говорение на иностранных языках, и есть просто глосос, говорение устами, духом. Так вот, читаем 28 глава Ишаягу, 11 стих. Это аргумент апостола Павла, это не я придумал. Написано в синодальный перевод так. «Зато лепечащими устами и на чужом языке будут говорить к этому народу». На иврите написано «ки бе ла агей сафа у ве лашон ахарет». «Едабер эль ам азе». Значит, по словному переводе. «Ки» – «ибо», «потому что». «Лаэк» – «говорить на иностранном языке», «глумиться», «издеваться». «Сафа» – «губы», «уста», «речь», «язык». «Лашон» – «опять язык». «Ахер» – «другой, иной, чужой». Таким образом, по словному перевод мог бы быть таким. «Потому что будут говорить на иностранном языке». Белахей Сафа, и на языке чужом, ином, другом. И это увелашон ахерет. Будут говорить к этому народу. Таким образом, можно видеть, что об этом сказано в Танахе, что будут говорить и на иностранных языках, и на ином языке, который, как мы понимаем, в категорию иностранных языков не входит. И пророк Йешаяху дальше говорит, 12 стих, 28 глава, «Им говорили, вот покой, дайте покой утвержденным, и вот успокоение». Но они не хотели слушать. Подводя итог всему сказанному, что касается всех нас, стоящих на входе в обетованную землю в 40-м году, для рожденных свыше важно не только слышать, что говорит Руах Акодыш, но при этом и самому важно своим духом иметь общение с Руах Акодыш для наседания самого себя, для прославления Всевышнего и для ходатайства за других. И все это важно для нашего духовного роста, чтобы мы могли выйти на уровень пророческого служения для назидания всей общины Йешуа Амашех. Именно поэтому апостол Павел говорит, 5 стих 14 глава, «Желаю, чтобы вы все говорили языками, но лучше, чтобы вы пророчествовали. Ибо пророчествующий превосходнее того, кто говорит языками. Разве он при том будет и изъяснять, чтобы община получила назидание?» На этом мы заканчиваем чтение 4 книги Маше. И все вместе говорим «Хазак, хазак, вонит хазек». Будь сильным, будь сильным, и пусть мы будем укреплены. Бешем Йешуа Машеха. Амин.